Добрый вечер, друзья. Прошел праздник Хэллоуин, день ужасов карнавальных, и настал праздник 7 ноября, день ужасов настоящих. Вспоминается тут герой многочисленных фильмов ужаса, трансильванский граф Дракула. Третьим верхним резцом протыкал этот граф шею своей очередной жертвы и пил из нее артериальную кровушку. А насосавшись, вновь оборачивался летучей мышью и отправлялся дневать в свой гроб во мрачном склепе. И была на крови народной жизнь у него вечная. А жертвы Дракулы сами становились упырями, сами посасывали по возможности, доплодили новых вурдалаков. И были только три вещи, которых Дракула избегал. Чеснок, запах коего был ему неприятен, крестный знак, которого он смертно боялся, и осиновый кол, ибо только им можно было убить бессмертного, пригвоздив его к земле сквозь самое сердце. День 7 ноября всегда был для нас красным, цвета крови, как и флаг, с которого кровь натекала на календари и кумачи транспарантов, кровь яркая, артериальная. Уж погулял графушка в волю, рассупонился безудержно, расталдыкнулись по всей державушке его вампиры всех рангов и мастей. Попито несметно, бесчетно. И вот нынче впервой кровь оттекает от календарной даты, от кумачей до флагов. Крепчает чесночный дух в народе, множатся в нем крестные знаки, да и кол осиновый лежит уж наготове. Значит что? Счастливая развязка? Хороший конец фильма? Не думаю. Осины не хватит, не стоит даже и стараться. Нет, фильм о Дракуле продолжается, и в известном нам западном сценарии появляется новый восточный поворот. Дракула стал чеснокоустойчивым, крестоиммунным и осиноупорным. Тут надо новые методы искать. Например, разобрать на собрании трудового коллектива и никаких делов. А день 7 ноября справлять 21 августа. И все. Заглянем в рок-хронику. 8 ноября в 46-м году в Бирмингеме родился Рой Вуд, певец, сочинитель, мультиинструменталист, основатель группы The Move, которая к 72-му году переросла в Electric Light Orchestra, оркестр электрического света. 9 ноября, 30 лет назад, Брайан Эпштейн впервые побывал на дневном концерте Beatles в ливерпульском клубе «Каверна». Эпштейн был единственным зрителем в клубе, одетым в костюм с галстухом. Вскоре после этого Эпштейн становится менеджером Битлз. 25 лет назад, 9 ноября 1966 года, Джон Леннон повстречал впервые Йоко Оно на предварительном осмотре Йокиной выставки под названием «Unfinished Paintings and Objects» — «Незаконченные картины и объекты» в галерее «Индика» в Лондоне. 10 ноября. В 1948 году в Бормуте, в Англии, родился Грег Лейк, гитарист и певец, один из основателей King Crimson, а затем группы Emerson, Lake и Palmer, с 81-го сольный артист. В 1944 году, в этот день, в городе Амершем, в Англии, родился Тим Райс, либреттист, в содружестве с Эндрю Ллойд Вебером, написавший «Jesus Christ Superstar», «Эвита» и другие рок-оперы. 12 ноября. В 1945 году в Торонто, в Канаде, родился Нил Янг, гитарист, певец и сочинитель, основатель Buffalo Springfield в 1966 году, участник Crosby, Stills and Nash & Young, ныне известнейший сольный артист. 15 ноября. В 1956 году, 35 лет назад, вышел первый фильм Элвиса Пресли «Love Me Tender», первая из десятка картин, выпущенная с его участием. Из последних новостей. Мелоди Мейкер сообщает, что английская группа Ned's Atomic Dustbin, то есть атомное помойное ведро Неда, вынуждены были свернуть свой концерт 28 октября в Лондоне после того, как певец Джон Пенни свалился на сцене с одышкой. Подобные приступы случались у него и в прошлом, но на советы врачей не беситься на сцене не обращал внимания, так как это ухудшило бы, по его мнению, концерт. Со сцены его вынесли, он отлежался в артистической и даже смог подойти к микрофону, чтобы поблагодарить публику за понимание. Музгазеты пишут, что Перри Фаррелл, лидер группы Jane's Addiction, находится сейчас под угрозой трехмесячного тюремного срока после того, как его арестовали на прошлой неделе в Калифорнии. Он жил в городе Санта-Моника в гостиничном люксе, где занимался редактированием и монтажом документальных кадров своих гастролей. Вечером вышел поужинать с друзьями. В номер пришла горничная прибрать. Нашла трубку для крека, шприцы и химикаты для превращения кокаина в порошке в крек. Вызвали полицию, которая и поджидала голубчика в номере после его возвращения с ужина. Из Америки сообщают, что в гостиничный номер певицы Мадонны в Чикаго пробрались три ее поклонника, которых она обнаружила у себя под кроватью. Вызвали охрану, нарушители вывели, но на следующий вечер те же самые три поклонника снова оказались на том же самом месте. На сей раз Мадонна выудила их из-под кровати сама, наградила каждого из них поцелуем и автографом, взяв обещание больше не беспокоить. Газеты пишут о новых выпусках. Список длинный, упоминаем лишь несколько. Новые альбомы Genesis с Филом Коллинсом, пластинка под названием «We Can't Dance», «Мы не танцуем», выходит в начале будущей недели. Американец Пол Саймон, двойной концертный альбом «Concert in the Park», «Концерт в парке», запись выступления в Нью-Йоркском центральном парке в августе. Дэйв Стюарт, альбом «Jute City», «Джутовый город», музыка к многосерийному телефильму BBC. На вершине списка альбомов в Англии сборный диск группы Queen под названием Greatest Hits за номером 2. Новости отечественной сцены. Пришел рок-телефакс от нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Дмитрия Сидоренкова. Он сообщает, что 7 и 8 ноября в Питере по решению властей отмечается праздник города вместо ушедших в прошлое кровавых дат. Фирмы Sigma Video, Русское Видео и Лис-С устраивают по этому поводу рок-поп-концерт на Дворцовой площади перед Зимним и фестивалем уличных музыкантов. 4-5 декабря в Московском дворце спорта «Крылья Советов» состоится очередной фестиваль «Железный марш». На фесте презентация новых пластинок «Коррозии металла» и «Арии», выступление групп «Шах», «Кронор» и «Хеллрейзер», конкурс «Секс-бомб», первый в стране конкурс «Железного кетча», а главное, в России выступят «Напалм Дэт». На этом мы рок-хронику закончим. Принимая вполне справедливые замечания, что рок-посевы наши излишне обжелезились, в ближайшие 3 недели хочу предложить вам рассказ об артистах, поэтах и ветеранах панка о группе Susie and the Banshees. We'll be right back. Песня «Happy House» — «Счастливый дом», запись 1980 года. Прежде всего поясним название Сьюзи, настоящее имя певицы, уменьшительное от Сюзанна. Однако всем, кому довелось видеть название группы в печатной форме и кто таким образом знаком с его орфографией, не могли не заметить, что короткое четырехбуквенное имя Сьюзи представлено в нем в сложном восьмибуквенном правописании. То есть вместо английских букв S-U-Z-I в нем стоят буквы S-I-O-U-X-S-I-E. Дело в том, что корневой частью этого имени является Сиу, то есть S-I-O-U-X, название большой семьи языков, на которых говорили индейские племена Северной Америки, в частности племена Айова, Миссури, Омаха, Дакота и другие. Таким образом, имя Сьюзи нам бы правильнее произносить Сиузи. Что ж касается слова «баншиз», то словарь определяет его как привидение, плакальщицу, как дух, вопль которого предвещает. Ведущие специалисты по садовым феям, лесным гномам и домовым Брайан Фрауд и Алан Ли, выпустившие в 1977 году замечательную иллюстрированную книгу под названием «Fairies», описывают банши как привидение прачки, стирающей окровавленные одежды в безлюдных ручьях Шотландии и Ирландии. Эти духи, пишут авторы, привидения женщин, умерших при родах детей. Их удел теперь выполнять свою задачу до того дня, до которого бы они дожили, если бы их не постигла преждевременная смерть. Итак, в названии группы с одной стороны соединилась индейщина с ее боевыми кличами и презрением к смерти, а с другой стороны женское привидение, вопль которого предвещает неминуемую кончину. Вот это историческое и метафизическое подноготное название как бы приоткрывает нам первую дверь, ведущую к идейному горнилу, к творческой кочегарке, которая сегодня, много более 10 лет спустя, горит ровным жаром и поддерживает высокое давление музыкального пара. Однако рассказ наш надо начать в 1974 году, когда на концерте группы Roxy Music Сьюзи познакомилась с юношей по имени Стив Северин. Выяснилась общность музыкальных вкусов: Дэвид Боуи, Марк Болан, группа Тираннозаурус Рекс, а также группы более узкого потреба Нью-Йорк Доллз, нью-йоркские куклы, Velvet Underground, бархатное подполье, Doors, двери и другие. В декабре 1975-го один из приятелей по имени Саймон пошел на вечер в художественное училище, где в тот день играла новая группа под названием Sex Pistols, секс-пистолеты. Пистолеты стали для него открытием, музыка внезапно перестала быть чем-то отдаленным, недосягаемым, перестала быть продуктом усилий профессионалов, она вдруг ожила, стала близкой, и, несмотря на откровенно любительский уровень музыкантов, а может быть именно благодаря ему, какой-то понятной и своей. Саймон позвонил своему школьному приятелю, студенту по имени Билл Брод, нынче известному под своим рок-н-ролльным псевдонимом Билли Айдол или Билли Идол, поведал ему с горячностью о своем открытии, и вот на следующее местное выступление Sex Pistols в январе 1976-го отправились всей ватагой. На следующий день было решено, что ходить на концерты и слушать выступления других групп – занятие, в общем, бесполезное. И все шестеро решили с того дня не пропускать ни одно выступление Sex Pistols, где бы оно ни происходило. Эта шестерка ярых поклонников Sex Pistols стала впоследствии известной как Bromley Contingent, то есть контингент, личный состав, рота из Бромли по имени южного пригорода Лондона, где они все жили. Этой роте из Бромли суждено было впоследствии фигурировать в истории секс-пистолетов, и не только в ней, но и в истории всего движения панка. We'll be right back. Arabian Nights, арабские витязи, запись 81 года. Итак, рота из Бромли, появляясь на концертах Секс Пистолетов, к выходу в свет каждый раз готовилась серьезно. Ведь выходили не только на людей посмотреть, но и себя показать. Поэтому каждый раз старались придумать что-нибудь новенькое. Три девушки, Сьюзи, Бебби и Сью, сделали себе короткие стрижки под швабру, выкрасив отдельные пряди красным, черным или обесцвечивая их перекисью водорода. Чтобы подчеркнуть индивидуальность, девушки наряжались в блестящие пластмассовые чулки, прозрачные бюстгальтеры, черные пояса для чулок, в дождливую погоду наряжались в пластмассовые макинтоши или попросту прорезали в черных пластиковых мешках для мусора дырки для рук и головы. На футболках прорывали дыры, аэрозольной краской выводили на них разные заборные символы. В Лондоне, как известно, еженедельно издавались три крупных 50-страничных музыкальных газеты «Melody Maker», «Sounds» и «New Musical Express», а также с десяток иллюстрированных музыкальных журналов разной степени серьезности. Короче, конкуренция в этой области была достаточно сильна, и журналисты не прошли или не проходили мимо событий молодежной музыки или культуры. Движение панк-рока было настолько новым и настолько ошеломляющим, оно до такой степени отличалось от всего происходившего ранее, что журналисты вцепились в него мертвой ухваткой. В самом деле, было о чем рассказать, было над чем проиронизировать. В луче вот этого газетного прожектора оказались не только секс-пистолеты, но и шестерка друзей, рота из Бромли, которые неожиданно для себя стали законодателями панк-моды и зачинателями новой антиэстетики. К лету 76-го, однако, подобная роль и Сьюзи, и ее приятелю Стиву несколько надоела. Для их самовыражения этого было уже недостаточно. В 76-м году в панк-музыке царила самодеятельность в полном смысле этого слова. Историческое значение панк-революции состояло в том, что она широко раскрыла двери в музыку для всех, включая тех, кто с ней был знаком только понаслышке. И вот в сентябре 76 года, а было это 21 числа, в клубе 100 или клубе 100, расположенного в подвале дома номер 100 по Оксфорд-стрит, проводился панк-фестиваль, на котором и решили выступить Сьюзи, Стив Северин и знакомые им музыканты Сид Вишес, Сид Порочный, и гитарист Марко Перрони. Стив решил играть на бас-гитаре. С расположением струн на инструменте он ознакомился накануне. А Сьюзи решила петь, чего она не делала вообще никогда. План был простой – учинить на сцене коллективную импровизацию или, в переводе на общепонятный язык, играть кому что в голову взбредет, причем продолжать это дело до тех пор, пока аудитория не взбунтуется и не погонит их со сцены. Стив Северин играл на одной лишь открытой струне, гитара Марко Перрони выла от обратной радиосвязи, которое случается, когда усилитель выставлен на полную мощность, а гитару подносят к динамикам. Тогда ее звукосниматель реагирует на звук, посылая сигнал в усилитель. Вой, испускаемый динамиками, опять подхватывается звукоснимателями. И вот, адресованная кругу, ходит песенка по кругу. На фоне этого грохота и воя восхитительная Сьюзи пела некое попурри из трех известных ей песен. Попурри, конечно, словесное, ибо ни о какой мелодии говорить просто не приходилось. Задуманный план довести до конца не удалось, потому что гитарист Марко Перрони неверно понял сигнал Стива Северина, подумал, что композиции их пришел конец, и остановился. Раздосадованная Сьюзи после каких-то жалких 20 минут вынуждена была сойти со сцены. Публике, конечно, все это было невдомек, и такое чувство меры ей понравилось. Выступление приняли тепло и бурно аплодировали. Бацилла успеха попала в кровь. Вот тогда-то и было решено не бросать начатого дела, а заниматься музыкой серьезно.
I'm here.
Playground Twist, композиция «Твист на детской площадке», запись 79 года. Надо сказать, что на панк-фестивале в тот день были не только музыкальные неумейки. Там выступали Sex Pistols, группа Clash, группа Damned, проклятые. Впервые выступила группа Subway Sect, подземная секта и так далее. Среди публики было немало представителей пластиночных компаний, которые, как и газетчики, живут в конкурентных джунглях и не хотят отставать от жизни ни на час, ни на сантиметр. Нечего и говорить, что на них, как на людей профессиональных, так называемое «выступление» Сьюзи энд Бэншиз произвело впечатление устрашающее. Этот эксперимент со свободной музыкальной формой в будущем сослужил Сьюзи скверную службу. Потому что когда в следующем 77-м году панк стал модным, и в него, как говорится, массой пошел середняк, и пластиночные компании были готовы предоставить свои виниловые прессы практически любой панк-группе, Сьюзи энд Бэншиз обходили стороной. Поскольку о них в профессиональных кругах сложилось мнение, что их музыки не снесет даже долготерпимый и многострадальный британский пластиночный винил. Был на этом фестивале, естественно, и менеджер Sex Pistols Малком Макларен, этот кузьмич панк революции. И он, по достоинству оценив классовое сознание Сьюзи, убедил ее и всех остальных участников квартета заняться панком профессионально. Однако Марко Перрони, гитарист, не пожелал продолжать Сьюзи. Он организовал свою группу под названием «The Models», затем группу «Рэма Рэма», а потом уже в 80-м объединился с Адамом Антом и вместе с ним написал весь материал для группы «Adam and the Ants». Сид Вишес, игравший в тот день на барабанах, также не пожелал продолжать. Он ушел в группу «Flowers of Romance», в которой пел. В феврале 77-го года он был кооптирован в «Sex Pistols», а в декабре 78-го присоединился к ансамблю «Джанис Джоплин». Жизнь его, как мы знаем, трагически окончилась самоубийством. Итак, герои наши, Сьюзи и Стив Северин, остались одни безо всякой музыкальной поддержки, питаемые неясными амбициями и смутными устремлениями. И вот пока, друзья, мы их в этом состоянии оставим, вернувшись к продолжению истории на следующей неделе в пятницу, в обычный для нас полуночный час, когда привидения-плакальщицы выходят стирать к безлюдным ручьям свои окровавленные одежды. Счастливо вам, друзья! Спокойной ночи!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Бибель,